Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами здесь в студии Лиза Горская. И у нас в гостях священник Сергий Круглов, публицист, поэт. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
У нас родилась мысль поговорить с вами сегодня о святости. А именно вот почему. В церковном календаре в течение года встречаются дни памяти прям целых групп святых. 40 севастийских мучеников, 12 жен, которые там были утоплены и так далее. Это святые, о которых мы не помним даже их имен. А в чем тогда вообще смысл их помещения в календарь? Ну, такой немножко провокационный вопрос. И в чем тогда смысл такой памяти? А потом поговорим просто о святости, что это такое, насколько это доступно для нас в современном мире, в повседневной жизни.
Мы, конечно, можем попытаться раскопать архивы, почитать книги и узнать имена, например, всех 40 мучеников севастийских, да, и даже имя того человека, который не стал мучеником, который их предал и побежал греться в ту самую баню, которую разожгли на берегу озера. И того из охранников, из солдат, который уверовал во Христа и заменил собой, да, вот как мы знаем житие, мы можем попытаться узнать, но смысл не в этом. Мы почитаем святых очень часто не просто потому, что у них есть какие-то имена. Это просто свидетельство. Свидетельство о подвиге человека, о подвиге группы людей, о подвиге очень большой группы людей иногда. Ведь святых очень много, и это хорошо. Мы иногда смотрим на святых, как на неких посредников между нами и Богом. Да? Вот мы приходим в храм, ну, я говорю «мы», конечно, это такой...
Собирательный образ.
Да, иерейский прием такой, звучащий сам вон, конечно, не мы, конечно, не все. Очень многие люди иногда приходят в храм, и они стараются узнать что-то о святых только для того, чтобы им помолиться. Один святой помогает там... Найти квартиру, другой найти работу, третий от зубной боли, четвертый еще от чего-то. Представляется такая картина, то есть на небе такая большая канцелярия, разделенная перегородками, и там сидят святые, у каждого своя специализация, каждый отвечает за свое, да, такая большая, большой офис такой.
А вот, еще, знаете, извините, по моим личным наблюдениям, еще такая практика, мы очень любим икону всех святых, чтобы, прости Господи, оптом.
Да, на всякий случай, да. Да, точно так же, как мы в своей простоте, ну, не мы, опять же, а люди, любящие, например, лечиться и любящие газету «Здоровый образ жизни» и делающие из нее религию, ищут таблетку от всего. Вот таблетку, которую примешь, и она, да, панацея, которая помогает от всех болезней сразу. Вот, святые – это люди, и вот поминание святых в святцах – это прежде всего... Помимо всего, историческое упоминание. Это напоминание нам о том, что история происходит вот так, что то, что началось с пришествием Христа в мир, с его распятием и воскресением, продолжается в его церкви. И вот так оно происходит в нашей жизни. Это для того, чтобы мы просто не забывали о том, как оно бывает в жизни. И о том, что христиан много, и о том, что... Господь призывает не каких-то отдельных личностей ярких, да, героев, Бэтменов и так далее. Он призывает каждого из нас к себе. И вот при столкновении человека-христианина с жизнью, с падшим миром, происходит высекание искры. И эта искра запечатлевается в наших святцах. Это испоминание святых.
Ну... А может быть, вот такое, я сейчас подумала, может быть, такое разделение святых, что каждый святой может являться примером. И вот святой, жизнь которого была... Вот святой, который при жизни был состоятельным и достиг святости, будучи там состоятельным, он может являться примером для бизнесменов и их покровителем, например, да? А святой, который был лекарем, быть примером для врачей. Который был бессребренником для малоимущих. Ну, вот, например, такое деление уместно?
Я думаю, что оно вполне уместно. Единственная корректировка здесь, это корректировка, это Евангелие, евангельская заповедь. насколько легче или труднее пройти верблюду сквозь игольное ушко, насколько легче пройти врачу, который безвозмездно, да, то есть бесплатно совершенно лечит там разных малоимущих всяких больных, и насколько труднее пройти бизнесмену в это же самое игольное ушко. Да? Игольное ушко – это такие ворота. В Иерусалиме такая маленькая дырка в стене, сквозь которую проходили ночные путники, оставив все там свою поклажу, одежду и так далее.
То есть даже с поклажей они не влезали?
Да, то есть это, собственно говоря, это были просто меры предосторожности. Ночью ворота закрывались, и если кто-то опоздал прийти в город, он там стучался, и стража его пропускала вот через эту узкую щель в стене. Он оставлял поклажу, чтобы на нем не было там оружия, там еще чего-то. И один только вот так протискивался и пролезал вот в это место. Вот я там когда-то был, я пролез. Не знаю, пролез ли в настоящее Царство Божие. Вот. Насколько труднее бизнесмену туда пролезть, и насколько легче пролезть врачу, насколько легче пролезть богатому или бедному, ну, это покажет только время. Но, тем не менее, здесь ориентация на заповеди Божии. Поэтому понятно, что если человек прилагает свое сердце к стяжанию материальных ценностей, там, к богатству и так далее, то ему будет трудно. Ему будет трудно даже не только пролезть через игольное ушко, ему будет трудно до него доползти. Его будут отвлекать разные посторонние заботы. А человеку, который этих забот не имеет, он ему проще.
Мы как-то, может быть, даже немножко негативно это могло прозвучать, да, говорили о людях, которые целенаправленно ставят свечки к иконам определенных святых для того, чтобы получить конкретную вещь. Да, там святой Антипа, как принято считать, помогает от зубной боли. Святитель Николай чудотворец в большинстве там вопросов.
Святитель Спиридон Тримифунский помогает квартиру найти.
Да, и так далее. Там, может быть, это все-таки неплохо. Вот лучше, может быть, пускай люди так обращаются к Богу и святым, чем вообще никак. Все равно этот человек пришел в храм, он поставил свечку к иконе.
Я думаю, что сама постановка вопроса довольно смешная. Пусть лучше так, чем никак. Разве мы можем этим управлять?
А я хочу просто заступиться за этих людей. Как-то мы их, кажется, немножко заклеймили.
Конечно, конечно. Да что заступаться-то? Люди делают так, как делают. И мы не управляем этим процессом. Вот мы с точки зрения нашей православной церкви, очень часто вот священники, там еще какие-то люди, которые считают себя верующими, мы считаем, что мы вправе судить, как должно и как не должно, как правильно и как неправильно. А на самом деле жизнь происходит вообще помимо нас. Мы там стоим на берегу, машем руками и показываем. Вот ледоход, да, большая река, вот я вырос на Ангаре. Ледоход это, взрываются льдины, плывет все. И вот ты стоишь на берегу и показываешь пальчиками и ручонками, куда льдинам плыть и куда не плыть. Это же глупо. Вот. Так же точно происходит с жизнью. Церковь Христова замечательна тем, что она живая. 2 с лишним тысячи лет. И как бы мы ни показывали пальчиками, и какие бы циркуляры ни изрекали, льдины плывут туда, куда их несет течение, и жизнь происходит сама по себе. Люди приходят и просят помощи святых. Ну и хорошо. Да слава Богу, пускай просят. Это их живая жизнь, это потребность их сердца. Сегодня человек пришел попросить помощи там, ну, там, чтобы ему дали работу или чтобы там разрешилось дело его в суде. Таких случаев очень много. Но разве это плохо? Вот если нам с вами сейчас вдруг приключится, конечно, ну, Господи, не дай такого, такая ситуация, и на нас заведут дело в суде, или мы потеряем работу, или потеряем жилье, я думаю, что нам будет немножко по-другому. Мы будем смотреть на тех людей, которые приходят в храм. Приходят, просят святых, и пускай просят. Это хорошо. Следующий шаг может быть уже более осознанным. Вот я до сих пор вспоминаю, много-много лет назад на крещение было дело. Это было еще в те годы, когда, ну, там люди приходили на праздник крещения с банками, с бидонами, там дрались этими бидонами, там толкались за святой водой. А вот идет служба, я стою, принимаю исповедь, ко мне протолкался мужичонка с банками в руках, там, с бидонами. К исповедному налою. Я говорю, ну, в чем каетесь? Он говорит, ни в чем. Я говорю, ну, так а чего вы сюда пришли? Он говорит, не знаю. Суть дела простая. Они приехали с женой из деревни, увидели в храме 2 очереди.
И стали.
Да. Вот, и стали. Муж в одну, жена в другую.
Какая быстрее дойдет.
Жена пришла к святой воде, а муж пришел на исповедь. Вот, но потом этот человек, потом я этого человека видел уже в храме, который приходил, который молился перед иконами, который ставил свечи, который потом уже действительно пришел на исповедь, понимая, что это такое. Жизнь человека только началась. Мы живем вечно, и все еще впереди, поэтому человек может измениться. И поэтому на людей, которые приходят просить заступления и помощи у святых, я думаю, никогда не стоит смотреть сверху вниз. Никогда. По одной простой причине. По той причине, что на их месте завтра можем оказаться мы с вами. Жизнь такая.
Спасибо. И продолжая тему, все-таки святость – это какая-то конкретная вещь или абстрактная категория?
Что-то конкретное. Когда мы говорим о святости, мы очень часто, мы, я опять же говорю мы, ну, современные люди, да, современные обыватели, мы всегда имеем в виду что-то такое расплывчатое, но вроде бы определенное, а на самом деле мы очень часто путаем даже не два, даже три понятия. Святость, праведность и безгрешность. Когда мы говорим, ну, он святой, это значит, у него нет грехов. Или мы когда говорим, ну, он святой, значит, он живет праведно.
А еще и слово святоша.
Да. Ну, святоша – это уже негативный, да, смысл. Говорим,
да, он святоша. Вот тоже можно поговорить
святоша
о том,
святоша – это тот, который выглядит святым, а на самом деле там втайне у себя ночью там совершает всякие грехи.
Колбасу из-под одеяла.
Да, да.
Три вещи.
Безгрешность, да. Безгрешность, она не свойственна никакому человеку, кроме Бога. Никому. Только Господу. На этот счет даже не стоит никогда обольщаться и думать, что кто-то может быть безгрешен. Каждый человек, который рождается в мир. Ну, как же он такой маленький младенчик? Разве он может быть безгрешен? Конечно, не может, потому что у него уже есть генетика. Он родился уже в такой мир, в падший мир, который вынудит его стать грешным. В нем уже внутри есть зачатки того, что вырастет когда-то. Сейчас он маленький младенец, но рано или поздно гордыня, похоти, зависть, ненависть, там, гнев там, и всякие разные злоупотребления, вот всякий грех.
Он может вырасти. Кстати, грехи предков, родителей сказываются на этом человеке маленьком?
Ну, а как иначе? Мы же зависим в чем-то от своих родителей, да? В том, о чем говорил псалмопевец. «Избави меня от кровей, Боже». Да, Боже, спасение моего. То есть, избави меня вот от этого, от наследства моей генетики. Конечно, родители чем-то, в кавычках, награждают своих чад. Вот поэтому безгрешного человека нет никого. Нет ни единого человека на свете. Праведник – это другое совсем. Праведник – это человек, который старается жить праведно. Который старается жить в согласии со своей совестью. Либо с теми религиозными заповедями, которые он когда-то усвоил. А это могут быть не только христианские заповеди. Если мусульманин живет праведно по заповедям Корана, по заповедям своей веры, то его можно назвать праведником. Или, скажем, вот, да, Бней Ноах, заповеди, которые были даны Ною после потопа, которые считаются, что они должны быть присущи вообще всем людям в мире, независимо от того, иудеи они, христиане или еще кто-то. Или мы знаем просто очень много живых примеров из нашего недалекого прошлого. Люди советского времени. Вроде бы атеисты, да? Вроде бы там пионеры, комсомольцы и так далее.
Но честные, добрые, отзывчивые.
Да, да, которые просто жили хорошо, которые жили по совести, не изменяли там муж жене, не воровали, там, не убивали и так далее, и так далее. Вот люди – это праведники. Потому что голос совести – это исконное качество человека, которое дано ему Богом. Оно ему дано Богом от рождения. И любой человек, если он будет к нему прислушиваться и жить по нему, вот он будет называться праведником. Но другое дело, что, конечно, трудно. Это трудное дело, потому что вот всякие шумы заглушают тот голос. А вот святой – это и не праведник, и не безгрешный. Это вообще что-то третье. Взятые, помните, как у апостола Павла, взятые Богом в удел, да? Святые – это те, кого Господь избрал из мира сего и сделал близкими к себе. Это те, кто близок к Богу. При этом, ну, иногда они... Никто из них никогда не был безгрешным, это понятно. Это сразу мы отстраиваем в сторону. При этом не все святые были праведниками. Пророк Божий Елисей, помните?
Помню.
А помните Ветхий Завет, что произошло, когда выбежали дети и стали его дразнить? Плешивый, плешивый.
Честно говоря, не помню.
Он помолился, из леса вышла медведица и детей разорвала. Какая-то праведность.
Ну, так он же не сам разорвал. Мы не знаем, о чем он молился.
Да, он попросил медведицу.
Нет, он попросил, может, Бога...
Пошли уже... медведицу и разорви детей, ну, которые да. меня дразнят. Вот... Авраам, отец народов и отец, да, да, как мы говорим, авраамических религий всех, отец христианства в том числе. Когда он еще звался Авраам и со своей женой Сарой, когда они там пошли в землю обетованную, когда они пошли, пришли в Египет, помните историю?
Про наложницу? Помню.
Как он продал свою жену фараону?
Помню, да.
В чем тут праведность? И таких примеров не только из Ветхого, но и из Нового Завета можно привести очень много. Когда мы читаем Новый Завет, мы в Евангелии от Матфея и второй раз в Евангелии от Луки есть замечательные главы. Это главы родословия Христова, родословия нашего Спасителя, да? Которые идут там от...
Ну, какой от вывод Бога. Вы предлагаете из этого всего сделать?
Святые – это не праведники, вот в том смысле, что они живут непременно вот праведно. И святые – это не безгрешные, поскольку мы уже условили, что безгрешных не бывает. Святые – это люди, которые любят Бога и хотят быть с Богом. И они идут к Богу уже вот такие, какие они есть. По пути с них начинают там отвалиться какие-то грехи, и они начинают в чем-то меняться. Они могут быть хорошие, плохие, такие-сякие. Но это люди, которые Божьи, которые близки к Богу. Вот именно поэтому христиане, которые вступили в общение со Христом через крещение, все называются святыми. Именно так называли их апостолы в своих посланиях, апостол Павел, да? Именно в этом значении мы понимаем, что такое святость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях священник Сергий Круглов, поэт, публицист. Отец Сергий, вот вы сказали, что святые – это люди, которых Господь избрал. А да. Что это значит? А что делать тем, кого Господь не избрал? Что все никак не... Нет никакой перспективы?
Есть перспектива. По той причине, что призыв Господень обращен ко всем. Имеющие уши да слышат. Все только дело в том, как мы реагируем на этот призыв, хотим мы или не хотим, потому что он не насилует нашей свободы. Вот этот потенциальный призыв обращен ко всем, да? Званых много. Много званых. Мало избранных, потому что, ну, из тех, кто зван, мало кто откликается. А званых много. Он зовет всех. И если человек 15 минут посидит в тишине, выключит компьютер, отключит Facebook, телевизор, пятое, десятое, много чего отключит, просто останется не самим собой и подумает, прислушается к самому себе, он услышит этот голос. Это не значит, что он ему последует. Человек волен последовать за Богом, а волен нет. Человек может принять его. Ты еси Христос, Сын Божий, ты еси, да, Спаситель мира. А может его приколотить гвоздями ко кресту. Выбор всегда есть.
Так получается, что это люди выбирают сами.
А кто еще? Конечно, люди.
А вот, кстати, многие очень боятся, я замечаю, именно вот этой тишины, одиночества, остаться вот в вакууме таком информационном, звуковом даже. Вот с чем это связано?
Другой вопрос. Люди боятся тишины, потому что тишина для них – это один из признаков одиночества. Одиночество – один из признаков смерти. Это основано на гордыне. Да, я сам, вот человек, заключенный в клетку, в какую-то, в некий компендиум, в камеру тюремную. И человеку страшно. Потому что человек создан для того, чтобы не быть один. Он создан для того, чтобы любить. Любить Бога, любить ближних, чтобы любовь была в жизни. Да? Чтобы счастье было. А в одиночестве какое счастье? И вот эта тишина, которая многим кажется признаком одиночества, она страшит, конечно, многих. Потому что нехватка любви – это вот это коренная нехватка всей нашей жизни.
А на самом деле она не страшная, так получается? Это какая-то необходимость?
Нехватка любви – страшная вещь.
Тишина. Тишина.
Тишина?
Да.
Конечно, не страшная. Да дело не в том, что страшное или не страшное. Это, ну, если более простым, так сказать, образом это все проиллюстрировать, как купаться зайти первый раз в реку. Вот летом, да, человек зашел по колени, потом немножко поглубже, вода холодная, страшно. Вот он там стоит, ежится. Потом раз, происходит момент, он решается и прыгает, и плывет. И все сразу меняется, наступает лето. Вот примерно так и здесь.
Ну, кстати, очень близкий мне пример. Я в этом году после большого перерыва приехала на море, слава богу. Первые 2 дня вообще не могла в воду зайти. А через неделю меня оттуда уже не вытащишь. Температура воды абсолютно та же. Но все же я отталкиваюсь от ваших слов. Я так поняла, что это вообще необходимая вещь, эта тишина. Вы сказали, что это то, что необходимо для того, чтобы внутри себя что-то услышать.
Ну, а как иначе? Человек ведь должен среди очень важных вещей, которые мы должны узнать в жизни, которые нам нужны, нужно узнать самого себя. Как мы узнаем самого себя, когда нас там глушат глушилками?
А вдруг мы узнаем, и там что-то неприятное окажется?
Ну и что? Если мы узнаем, что у нас внутри что-то неприятное, у нас внутри какая-то болячка, это хорошо, мы сможем ее лечить.
А вдруг
мы... Разве будет лучше, если мы не знаем, что там болячка, и она нас будет постепенно съедать, и мы от нее помрем?
Ну, мы же зачастую хотим думать, что мы, ну, получше всех, и во всяком случае не хуже. Так приятно думать.
Мы на самом деле получше всех.
Это каким?
Потому что Господь нас любит ужасно. Он нас любит ужасно. Понимаете, это личное отношение Бога к нам. Он любит нас. Со всеми нашими грехами, с недостатками. Вот признать это, что Господь нас любит, но тем не менее, мы сопливые, дрочливые, дети противные, да?
Угу.
Вот в чем вся фишка. Не в том, чтобы считать, что мы там Бэтмены без изъяна и упрека. Этого никогда не бывает. А в том, что мы такие и такие и сякие. Но вместе с тем в нас есть великая красота. В нас есть то, за что мама любит ребенка. За что мама любит ребенка?
Да ни за что.
За то, что памперс обкакал очередной там или чего. Что он хорошего сделал ребенку?
Просто так.
Какие в нем есть великие достоинства? Вот. Потому что любовь. Потому что мама. Вот так и Господь к нам относится. Но считать при этом, что я великий, красивый и могучий, это все равно, что там ребенок, который только-только научился ходить, вот он ходит там, ковыляет, пузыри изо рта пускает, и все. Вот он там себя считает каким-то великим героем. Ну, смешно, конечно. Смешно в определенном младенческом возрасте, это еще умилительно. Но когда человеку там лет под 50, и когда он до сих пор ковыляет, как ребеночек, и считает, что я такой красивый и хороший, это уже, конечно... Жить-то ведь тебе дальше. Что ж ты ковыляешь, как младенец? Ты уже научись жить. Господь хочет нас научить жить. Любая мама хочет, чтобы ребенок вырос. Нормальная мама. Чтобы он не просто всю жизнь лежал на руках, а чтобы он вырос, научился ходить и начал жить сам. Вот хорошая мама хочет этого. Так Господь от нас хочет. Именно поэтому Он допускает нашу свободу, наше взросление, а вместе с Ним все наши шишки, которые мы по жизни собираем.
Ну, то есть, получается, увидеть свои недостатки — это не расстроиться, не впасть в уныние, посыпав голову чем-нибудь, а принять себя с ними, да, и как-то научиться их исправлять?
Да, конечно. Это единственный выход. А что толку впасть в уныние, посыпать, как вы сказали, голову чем-нибудь? И дальше что? И так и помереть с посыпанной головой? Надо же жить дальше. Помните, как у Достоевского? Замечательный образ мне нравится. Ведь мы забываем одну простую вещь. Мы с вами христиане, да, забываем простую вещь. Мы живем-то вечно. Хотим мы этого или не хотим, жить-то будем вечно. Мы уже живем вечно. Как у Достоевского замечательный образ. Вот человеку показали, вот дорога, там иди, значит, в Царство Небесное. А он сказал, я не хочу. Лег на дорогу и лежит. Лежал, 1000 лет пролежал, а потом встал и все равно пошел. Почему встал-то? Да потому что лежать надоело.
1000 лет.
Жизнь-то вечная. Ну вот, двигаться надо.
Вы говорили о том, что со святостью ассоциируются 3 понятия. И одно из них – это понятие праведности. Но вот мое впечатление такое, что кому-то вести праведную жизнь легче, а кому-то сложнее. Это с чем связано?
Ну, с тем, что люди разные, у всех разные условия жизни, разная наследственность и так далее. Именно поэтому святость, это понятие применимо именно к христианству. Тех, кого Господь избрал в своих, да, вот ввел в лоно церкви, и они уже там дальше начали жить. У них началась другая жизнь со Христом. Праведники – это те, которые пытаются жить праведно, ну, по законам мира сего, по каким-то естественным законам, которые даны Богом. Это, конечно, тяжело, потому что условия мира сего разные. Один родился в такой семье, другой в такой. Один родился с такими наследственными качествами, другой с такими. Поэтому у всех людей по-разному бывает.
Но, в принципе, каждый способен.
Конечно.
Опять же, к вопросу о том, что Господь кого-то избрал, а кто-то избрал Бога. И этот вопрос, он актуальный, потому что, ну, во-первых, да, у каждого своя наследственность, свои обстоятельства жизни и какие-то свои, свой внутренний уклад. А с другой стороны, вера ведь это тоже дар. И не у каждого он есть.
Вера – это не дар.
А что?
В том смысле, в каком мы это понимаем. Вера – это часть, часть тела. Почки – это дар или не дар? Это просто часть анатомии человека. Ну, или глаз, или печень.
У кого-то их может не быть, или, может быть, искусственная почка.
Почка бывает у всех. Пока человек живой, у него почка есть. Почка бывает искусственная, почка бывает недоразвитая, почка бывает здоровая. Вот так и вера. У кого-то она бывает слабая, атрофированная, у кого-то бывает развитая. Это некий мускул, некий орган внутри человека, который есть у каждого. Без этого органа человек жить не может. Без этого органа даже человек, выйдя утром и пойдя на работу на радио «Вера», да, он не дойдет, потому что он должен верить в то, что он придет на эту работу, и все будет хорошо.
Но, тем не менее, регулярно приходится слышать что-то вроде вот следующего утверждения. Хорошо вам, верующим, легко. Вот я бы хотел верить, но, к сожалению, не верю, вот поэтому вот, ну, тяжело мне, завидую вам.
Ну да, конечно. Здесь речь идет не о верующих людях, в том смысле, в котором мы сейчас говорили. Речь идет о религиозных людях, принадлежащих к тому или иному религиозному, так сказать, аппарату.
Угу.
Да. Вот. Блажен, кто верует легко ему на свете, это говорится о тех людях, у которых есть вот религиозное вероисповедание, у которых есть там возможность перейти в храм, которые там совершают какие-то действия, и которые вот верят, что именно вот в результате этих действий как-то вот придет в норму, облегчится и так далее.
Обретет
вот
смысл,
их,
может быть.
Обретет смысл, может быть, и так далее. Их вот повседневная жизнь. Вот про что, скорее всего, здесь идет речь.
Угу. Понятно. То есть вера есть в сердце каждого
Конечно.
Человека.
Просто во что верует человек? Вера – это такой интересный орган, как я понял, в последние вот годы своей жизни. Орган, который, вот он, знаете, он как история в евангельском смысле, которая, может быть, имеет начало, но конца не имеет. Это вектор. Это не отрезок. Это вектор, который куда-то направлен.
Это то самое желание быть с Богом, о котором мы говорили в начале?
Да. Вот вера – это такая штука, которая куда-то человека ведет дальше. Она куда-то направлена в какую-то сторону, а конца там не видно, и человек вот туда идет. Или не идет. Какое-то время, если не хочет.
Тысячу лет.
Да, или захочет, потом опять пойдет. Вот вера – вот это такая штука. То есть, очень важно то, куда эта вера направлена. В какую сторону. И вот если эта вера направлена в какое-то гибельное место, в какое-то место, которое не может сделать человека счастливым. Например, человек верует в то. Я верую в кредиты. Вот я сейчас выплачу все кредиты, и будет мне счастье, и Царство Небесное, там, и вечное блаженство, и так далее.
Я верю, да, в расширение жилплощади.
Да, 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 вот, да. То есть, собственно, все это называется в православии вопросом о идолопоклонстве, да. Скажи мне, который твой Бог, и я скажу тебе, кто ты. Кому ты, от кого зависит твоя жизнь и смерть? Как от кого? От правительства. Как от кого там?
От болезни.
От милиции, от болезни, там, еще чего-то. Вот. Вот куда вера направлена, вот это очень важно. И в этом случае святые – это те люди, вера которых направлена ко Христу. Они вместе с Ним в любви. И Он их ведет дальше. Помните, как это последние строки хроник Нарнии у Льюиса? Да, выше, дальше. Нарния, дальше, больше, больше, больше. Нет конца. Конца нет. Жизнь вечная.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Веры» программа «Светлый вечер». С вами здесь в студии Лиза Горская. У нас в гостях священник Сергий Круглов. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».